В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашему радио, нашей передаче и за ваши вопросы. Первый вопрос к нам прислала слушательница из Белоярского района. Она спрашивает: знакомую увезли на скорой с сердечным приступом, поставили диагноз увеличенное сердце, нарушенный тонус. Что это означает и как вести себя с этим диагнозом? Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, мы достаточно часто об этом говорим, что, к сожалению, самой частой причиной, которая приводит и к инвалидности, и к неблагоприятным исходам смерти у современного человека, это заболевания сердечно-сосудистые и заболевания сердца, в частности, такие как ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь. Это основные причины, которые приводят вот к тем изменениям, о которых сообщили вот в отношении вашей знакомой, в отношении которой мы рассматриваем этот вопрос. Что происходит при ишемической болезни сердца? При ишемической болезни сердца, как мы с вами знаем, в результате атеросклероза происходит образование бляшки внутри сосуда, питающего сердце, и, к сожалению, сужение просвета сосуда приводит к нарушению кровоснабжения мышцы сердца. В острой ситуации, если это еще дополняется острой закупоркой в виде тромба, это приводит к инфаркту миокарда. А в ситуации, когда это состояние продлено по времени, это проявляется так называемой стенокардией, болями за грудиной при физической нагрузке, проходящими в покое у человека или проходящими после приема нитроглицерина. Вот это основные такие проявления и симптомы стенокардии, такие в классическом варианте. Когда развивается инфаркт миокарда, всегда происходит замещение мышцы сердца рубцом. Соединительная ткань, она не может сокращаться, она приводит к нарушению тонуса мышцы. Вот, собственно, в вопросе и было показано, что нарушенный тонус мышцы. То есть это, вероятно, я могу только предполагать, следствие перенесенного инфаркта миокарда. Не всегда, к сожалению, инфаркт миокарда замечается. Иногда люди переносят его вот в таком... Ну, он проявляется, но люди не обращают внимания на свое здоровье, пытаются обойтись без медицинской помощи. Это не совсем правильно, так как сам процесс остается без контроля и без лечения у человека. Безусловно, есть другие причины, которые могут привести к нарушению тонуса и к увеличению сердца. Одна из таких конкурирующих причин по сравнению или в сравнении с ишемической болезнью сердца – это гипертоническая болезнь. Что происходит при гипертонической болезни? Когда у человека повышено давление, как правило, это сочетается с повышенным тонусом, то есть сужением сосудов, и сердцу, как насосу, приходится через эти суженные сосуды прокачивать кровь. Естественно, это увеличивает нагрузку на сердце, и сердце становится, ну, если так можно образно говорить, спортивным. Но, к сожалению, это спортивное сердце – это не здорово и не здорово, потому что происходит нарушение соотношения мышцы сердца с питанием, то есть кровонаполнением, поступающим по сосудам. Мышца-то может увеличиваться и за счет интенсивной работы при гипертонической болезни, а вот сосуды не могут на самом деле так быстро перестроиться, чтобы произошло их изменение тонуса. И происходит несоответствие между кровонаполнением и увеличением мышцы. Это такая трагедия для сердца, которая приводит сначала к увеличению сердца, а потом и к последствиям, в том числе увеличивая риск ишемической болезни сердца, то есть нарушение кровонаполнения и другим как таковым последствиям. Есть ряд других причин, безусловно, это лечащий доктор уже установит, но третья причина, после ишемической болезни сердца, после так называемой все-таки, образно говоря, гипертонической болезни сердца, когда сердце изменяется в результате повышенного давления. Есть еще и состояния, связанные с утратой вот, мышечной массы сердца, истощением миокарда. Это может быть в результате поражения миокарда вирусами. И, к сожалению, после и во время эпидемии вирусных заболеваний, коронавирусной инфекции, гриппа, резко увеличивается вот, так называемые вирусные миокардиты, то есть поражение мышцы сердца вирусом. Есть еще и так называемые наследственные заболевания, увеличение сердца без установленной причины, когда в роду у нескольких родственников может обнаружиться вот эта похожая болезнь сердца как таковая. Все это, безусловно, установит лечащий доктор и скажет, какие основные факторы лежат в основе вот тех изменений, которые вы описали своими словами. Или это проблема в сосудах, питающих сердце, или это повышение давления, или это поражение миокарда после вируса. Но самое главное, что здесь важно понимать, что все эти заболевания, они приводят к нарушению функции сердца. И вот нарушение функции сердца, оно в медицинском диагнозе описывается как сердечная недостаточность. Сердечная недостаточность может быть острая, это острая ситуация, когда у человека резко нарушается работа сердца, но чаще всего все-таки врачи сталкиваются с хронической сердечной недостаточностью, когда нарушение насосной функции сердца возникает постепенно, оно может протекать волнообразно, с периодами обострения, с острыми состояниями, но это накапливающая ситуация. И вот, безусловно, очень важный момент, который мы можем и должны проговорить, безусловно, каким должен быть образ жизни человека, больного с хронической сердечной недостаточностью. Есть несколько очень важных пунктов, которые проговариваются на школах для пациентов, проговариваются в беседе между врачом и пациентом. К сожалению, не всегда на это бывает время, и у нас передача как раз и посвящена тому, чтобы заполнить вот эти белые пятна в рамках вот вопросов, как должен быть в идеале образ жизни пациента с хронической сердечной недостаточностью. Первое – это изменение порядка дня. Второе – это контроль веса. Третье – это регулярный прием лекарств. Причем пожизненно. Не может быть такого, даже если человеку совсем все было хорошо, чтобы он полностью остался без лекарственной терапии, лекарственный прием препаратов пожизненно гарантирует продление жизни и значительное улучшение качества жизни. Диета с ограничением употребления соли – очень важный момент. Определенный ритм физических нагрузок, согласованный с врачом как таковой. Ну и, безусловно, это регулярное посещение врача для того, чтобы подбирать идеальную, на самом деле, все-таки терапию. Потому что не сразу, не с первого раза, ну практически не бывает, чтобы с первого раза идеально была подобрана терапия. Какие важные изменения в распорядке дня? В первую очередь, как всегда мы говорим, и здесь очень важно, это продолжительный сон. Сон должен быть не менее 8 часов. Желательно найти время для дневного сна. Вот, и решить все вопросы, которые вот, мешают сну. То есть, как мы с вами говорили в предыдущей передаче, решить все вопросы по поводу гигиены сна. Это и правильное помещение, и температура, и не кушать перед сном, и, в общем, комфортные должны быть все созданы условия для сна. Контроль веса – очень важная ситуация. Дело в том, что хроническая сердечная недостаточность, к сожалению, она неизбежна и очень часто приводит к накоплению жидкости. И здесь контроль веса имеет в первую очередь цель за быстрым обнаружением скрытого накопления жидкости у человека, да, когда есть отеки, то это видно, но бывает и накопление жидкости не такое явное, если у человека нет отеков, поэтому контроль веса – такой универсальный, важный параметр, значит, вот той ситуации, о которой мы сказали. Это ежедневное взвешивание, поддержание оптимального веса, запись данных в таблице самоконтроля, потому что в памяти это все держать нельзя. Если вес увеличивается на 1 кг в день или на 2 кг за 3 дня, необходимо обратиться к лечащему, наблюдающему медицинскому специалисту для того, чтобы отрегулировать лекарственную терапию. Я уже сказал, что постоянный должен быть прием всех лекарств, назначенных врачом, причем в дозах, прописанных лечащим врачом. Самое главное – не пропускать приемы лекарства, даже при хорошем самочувствии. Но если так получилось, что лекарства пропустили, не следует вслед принимать двойную дозу. Вот это при сердечной недостаточности ни в коем случае нельзя. Здесь нужно вот соблюдать дозы строго по времени, которое расписал врач как таковой. Ну и в какой-то степени нужно ознакомиться с нежелательными эффектами, посмотреть в инструкцию, но не читать ее, как знаете, энциклопедию для того, что что-то должно случиться. Нет, это не часто встречается, но если встречается, то значит, что такие эффекты их можно и нужно обсудить с врачом и отрегулировать. Напомню про очень важный параметр по употреблению соли. Ну, первый принцип – соль со стола. Если человек страдает хронической сердечной недостаточностью, соль должна быть убрана со стола. Пищу не досаливать – это очень важно. На самом деле, потому что соль, она способствует задержке жидкости. И последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна. Это очень важно. Что следует исключить? Крепкий чай, кофе, копченые продукты, консервы, соленые закуски, крепкие мясные и рыбные бульоны, жирные сорта мяса, рыбы, значит, продукты, вызывающие метеоризм. Вот если он достаточно активен, то здесь такие продукты, как капуста, бобовые, желательно ограничить. Очень полезно добавить курагу, урюк, изюм, бананы, печеный картофель, потому что в них достаточно много калия. Калий полезен для ситуации регуляции ритма и функции сердца. Физическая активность. Если с врачом нужно проговорить, потому что разные бывают стадии сердечной недостаточности, если врач скажет, что можно ходить, очень важно ходить. Но если ходить нельзя, то хотя бы гимнастика для того, чтобы сохранять тонус рук, мышц, она должна, но по переносимости, чтобы не уставать и чтобы не было вот человеку тяжело, здесь нужно обращать на это большое внимание, самочувствие, как переносится физическая активность. Крайне нежелательно алкоголь, крайне нежелательно курение и пассивное курение. Если кто-то в окружении курит и табачный дым попадает вот в квартиру, в помещение, то очень важно, конечно, попросить, чтобы это было исключено. Это никак не совместимо с нормальным и адекватным, значит, вот лечением человека по вот этому состоянию, которое мы с вами обговорили. Спасибо. Следующий вопрос к нам в студию прислала наша радиослушательница Ирина из города Екатеринбурга. Как пить магний, чтобы был эффект, есть проблемы со сном и с нервами? Уважаемая Ирина, уважаемые радиослушатели, действительно хочется отметить, что магний – это один из самых популярных, простых медицинских приемов, медицинских средств, которые рекомендуют у людей с тревожным состоянием, с расстройством сна. И эффект наблюдается действительно, что он таким противотревожным эффектом обладает, улучшающим сон, особенно если нарушение сна, оно связано с тревожным состоянием. Магний – это один из наиболее важных в человеческом организме микроэлементов. Он занимает почетное 4-е место после калия, кальция и натрия по, собственно, распространенности и локализуется преимущественно в костной, мышечной ткани. Общее ее содержание в организме где-то порядка 20 с лишним грамм у взрослого человека. Но здесь очень важно понять, что истинные причины недостатка магния в организме, они достаточно четко определены. Это достаточно строгая диета с низким содержанием магния или голодание, заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринные нарушения. И еще одна ситуация – это систематическое употребление алкоголя, потому что он увеличивает обмен магния, его выведение из организма. Вот эти причины медицинские, они встречаются на самом деле не так часто. И, в общем, дефицита магния в организме у человека, как правило, не, ну, скажем так, встречается нечасто. Вот. Но вместе с тем употребление магния действительно способно регулировать ряд физиологических процессов и способствовать снижению тревоги, раздражительности, регуляции сна, Вот, на самом деле регуляции артериального давления и регуляции нормального стула и ряда других состояний как таковых. Поэтому одно из таких простых безрецептурных средств, которые врач действительно часто рекомендует, это обратить внимание на употребление магния. Хотя, безусловно, наиболее правильной все-таки была бы позиция коррекции рациона. Лучший способ получить магний – это пища, которую вы едите, это все хорошо понимают. И нужно обратить здесь внимание на такие продукты, как орехи, значит, фасоль, бобовые, цельнозерновые продукты, включая цельнозерновой хлеб. Ну, из наиболее популярных все-таки я бы отметил, конечно, темный шоколад и гречка. Вот гречка – самый доступный продукт, один из наиболее высоко содержащих на самом деле магний и удобных для обычного ежедневного питания. Поэтому, если вы приверженец здорового питания, кушаете каши, то здесь очень важно обратить внимание на то, что гречка должна занимать все-таки основную часть вашего рациона. Все остальные продукты, безусловно, можно добавить для увеличения магния в рационе. Если все-таки диета не столь эффективна, не дает достаточного результата, то, безусловно, здесь рекомендуют магний в виде биологических добавок. И лучше здесь выбрать все-таки так называемые все-таки органические формы солей магния, цитрат или хелат. Они всасываются лучше по тем исследованиям, которые есть. Суточная норма магния для женщины составляет порядка 350 мг, для мужчин 450 мг. По времени для приема магний лучше принимать во второй половине дня, а в соответствии с тем, что он иногда может вызывать нежелательные явления со стороны желудочно-кишечного тракта, хотя это бывает очень редко, его все-таки лучше принимать непосредственно во время еды. Это самый оптимальный продукт. Что мешает всасыванию магния? Это чай, кофе и вот, повторюсь, алкогольные напитки, вот не сочетающиеся вещи как таковые. Поэтому вот, если говорить краткую инструкцию, обратить внимание на питание, да, употреблять лучше органические соли магния, если есть на то дополнительное основание, и принимать во время еды. Но, безусловно, мы здесь должны правильно понимать, что все-таки лучший способ борьбы с, ну, если так говорить, переводить общий такой термин борьбы с расстройствами нервов, то есть с тревогой чаще всего, да, расстройство бывает связано, и проблемы со сном, здесь очень важна, конечно, психотерапия. Ведение психотерапевта – это самая главная, самая оптимальная методика, но если вы чувствуете, что тревога достаточно часто преобладает в вашем аспекте настроения, есть простые приемы, которые, мне кажется, может и должен принимать любой человек. Первый, во-первых, понимать свою тревогу. Если тревога есть, ее важно проговаривать. То есть сказать, да, у меня тревога. Дело в том, что когда человек проговаривает свои эмоции, у него кора головного мозга начинает доминировать над эмоциональной ситуацией, то есть преобладать, и эмоция, она должным образом уходит. Второе – это физическая активность. Тревожные состояния, они все очень хорошо регулируются с помощью простой физической активности, то есть прогулка 30-60 минут в день, ну, в зависимости от возможностей, желательно второй половине дня перед сном. Это очень замечательное средство, которое снижает тревожность как таковую. Вот эти простые методы могут быть очень эффективными и полезными. Спасибо. Следующий вопрос к нам в студию прислал Сергей Иванович из города Сесерть. Он спрашивает: расскажите про заболевание отосклероз. Лечится ли оно или только оперативно? Уважаемый Сергей Иванович, уважаемые радиослушатели, отосклероз – это разрастание костной ткани в структурах уха, из-за которого снижается слух и появляется шум в ушах. Ну, при этом заболевание нарушается подвижность слуховой косточки среднего уха, из-за чего гасится звуковая волна, которая должна проходить через барабанную перепонку и поступать в мозг. В результате человек перестает нормально воспринимать звуки, Слух при этом снижается постепенно, и часто люди замечают это, в общем, когда уже снижение слуха достаточно выраженно происходит. Очень важно, что современные исследования показывают, что это не просто заболевание, вот, локализующееся вот в этих структурах костных, участвующих в передаче звука, но при этом заболевании поражается еще и затылочная кость, позвоночник и кости. То есть оно относится, в общем, к какой-то ситуации, к системным заболеваниям и требует системного подхода, хотя вот основной, конечно, удар, основное беспокойство у человека именно со стороны слуха. По современным медицинским данным, это заболевание относится к генетическим, то есть есть совершенно четкие исследования о том, что это заболевание связано с определенными генами, и если у родственников снижен слух, то вероятность развития заболевания значительно выше, но это не все так просто. Риск реализуется, ну, где-то в процентах так, около 40 случаев, если есть наследственность неблагоприятная. То есть многое зависит еще и от факторов окружающей среды, от образа жизни человека. Это такие моменты, которые, ну, достаточно часто мы видим при генетических заболеваниях, и люди недоумевают. Есть такое распространенное представление, когда врач говорит, что это генетическое заболевание, всегда возникает дискуссия. Вот вы говорите «генетическое заболевание», говорят пациенты, да? Но я не с детства же болею. Вот вы говорите «генетическое заболевание», но у меня мама, папа не болеют. Генетическое заболевание, суть его – это то, что есть определенный ген, несущий это заболевание. Но дело в том, что для того, чтобы этот ген стал активным в рамках болезни, нужны внешние факторы. И поэтому люди, соблюдающие ряд таких важных правил здорового образа жизни, могут и при генетическом заболевании не заболеть. То есть оно не развивается, не проявляется. Мы знаем, что, как правило, генетические болезни, они вот провоцируются несколькими состояниями, и среди лидеров этих состояний является стресс, вирусная инфекция, значит, вот солнечная инсоляция, ослабляющий иммунитет. Поэтому здесь, конечно же, вот здоровый образ жизни имеет достаточно весомое значение, но в некоторых ситуациях ген активируется и, в общем, без таких внешних факторов. То есть у каждого человека это, вот, к сожалению, очень индивидуально, и нет такой системности, которая могла бы вот на все вопросы дать такой развернутый ответ как таковой. Есть разные стадии заболевания, от легких до более тяжелых. Есть разные гипотезы. Ну, вообще существует несколько таких наиболее популярных. Самая главная гипотеза о том, что вот отосклероз, он провоцируется при генетической наследственности из-за механических и других физических факторов, ну, таких как, допустим, работа в шумных условиях без наушников. То есть вот есть наследственность, но человек, попадающий вот в внешне неблагоприятные условия, он реализует это заболевание. Есть и теория эндокринная, потому что замечено, что это заболевание провоцируется в периоды каких-то эндокринных резких изменений у человека, и наблюдаются те или иные эндокринные расстройства, регулирующие обмен веществ, участвующих в построении костной ткани. Есть теория о том, что это только симптом других заболеваний, связанных вот с нейротрофическими нарушениями в работе костной ткани, и у кого-то вот есть формы такие вот атеросклероза. Но это все такие теории, может быть, расширяющие представления, но до конца не имеющие такого абсолютно практического значения, так как лечение на самом деле оно имеет четко ограниченные рамки с точки зрения доказанной эффективности. Безусловно, для того, чтобы поставить диагноз, врач обязательно спросит о наследственности. И понятно теперь почему, потому что это очень часто наследственно комбинированное заболевание. Проведет исследования, это могут быть и исследования слуха, различные формы инструментальные, компьютерная томография достаточно часто применяется для определения, или магнитно-резонансная томография для определения тех изменений, которые произошли в костной ткани. Лечение традиционно делится на консервативное, то есть без операции, и оперативное. Если вкратце говорить, как складывается консервативная терапия, то она включает в себя прием группы препаратов, участвующих в обмене веществ. То есть это такие препараты, которые используются для лечения, допустим, остеопороза в таблетированной форме, и включает в себя еще и прием витамина D и препараты кальция. То есть это такая вот комплексная терапия, которая пытается изменить нарушение обмена в костной ткани. Как правило, эффективность значительно выше при начальных стадиях заболевания. То есть, если заболевание чем более продвинуто, тем меньше эффект консервативной терапии. И очень важный момент, который поняли врачи, нужно оценивать эффективность терапии. Как правило, терапия назначается на срок порядка 3 месяцев, определяется эффективность. Если эффект есть, то консервативная терапия продолжается дальше. Если эффекта нет, то, в общем, ждать эффекта дальше, как правило, маловероятно. И человеку, безусловно, делают предложение о оперативном лечении. И в настоящий момент все-таки основной метод лечения – это хирургический, как таковой, это лечение вот по так называемой пластике, удаление косточки и замена его протезом. Как правило, это операция вот специализированного специалиста, который имеет опыт. И, как показывает практика, с очень высокой эффективностью, хорошим результатом по тем исследованиям, которые опубликованы, эффективность достигает 80 и выше процентов пациентов по восстановлению слуха. Безусловно, это очень хорошо. Такой специфической профилактики отосклероза нет. Если есть наследственность, если кто-то болеет, то в таких разработанных мер нет. Они все, как правило, такие близкие к универсальным правилам здорового образа жизни. Вести спокойный образ жизни, избегать стрессовых ситуаций, чаще гулять на свежем воздухе, особенно в лесу. Врачи, как правило, рекомендуют больше бывать на свежем воздухе, в сельской местности. Это, видимо, связано с определенной все-таки гармонией природных звуков, которые меньше воздействуют на слух, в отличие от постоянного пребывания в городе. Мы уже не замечаем и не видим, что мы постоянно живем в этом городском шуме. То, значит, батареи шумят, то автомобили, то еще что-то. Постоянный шум стал уже сопровождать нас, и мы не замечаем, это не норма, это плохо. Поэтому естественное обитание человека на природе, оно наиболее полезно все-таки с точки зрения профилактики многих заболеваний, касающихся и в том числе вот проблем со слухом. Есть больше растительной пищи, продуктов, содержащих витамин D, и следить за концентрацией витамина D, то есть употреблять витамин D как таковой. Вот. Ну и если есть наследственность, то обследоваться у лор-врача не реже, чем вот раз в год, раз в два года, если кто-то в роду болеет отосклерозом. Отосклерозом это очень полезно. Спасибо. Следующий вопрос нам прислала слушательница из Талицы. У меня не дышит нос, периодически ночью бывает остановка дыхания. Лор сказал удалять миндалины. КТ сделано, ничего критичного не увидели, перегородка ровная, при этом ОРВИ и ангин нет. Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, достаточно непростой вопрос. Безусловно, я, если бы, так позволите высказать свое мнение, затруднился бы установить причинно-следственную связь между вот, лор-заболеваниями и остановкой дыхания ночью. К сожалению, достаточно часто пытаются связать эти две вещи, но на самом деле это два не связанных достаточно часто заболевания. Объясню почему. Дело в том, что даже из-за нарушения носового дыхания все-таки остановки дыхания ночью не возникают по многим патологическим или другим причинам как таковым. Здесь важно понять, что, скорее всего, это два заболевания, хотя это, безусловно, мое предположение, не видя историю болезни, не видя других каких-то моментов. Но если у вас ночью бывает храп, если родственники и близкие замечают, что у вас остановка дыхания есть, Если вы днем замечаете сонливость, то есть какие-то монотонные ситуации, совещания или другие, они вас очень часто вас так вводят в сонливость, и вы даже, может быть, днем засыпаете. Плюс, если у вас есть проблемы с давлением, с весом, очень высока вероятность такого достаточно распространенного заболевания, которое в последнее время стали изучать очень активно, так называемое заболевание синдром сонного апноэ, то есть остановок дыхания ночью, имеющее свои патологические причины, свои факторы и свое лечение. И для того, чтобы это заболевание подтвердить и исключить, нужно обратиться к сомнологу. Это нечастая такая специальность. Как правило, это или терапевты, имеющие узкую специализацию сомнолога, или неврологи, имеющие узкую специализацию сомнолога. Но в городе Екатеринбурге их есть. В общем, эти специалисты работают в нескольких центрах. То есть просто нужно озадачиться и попросить любого человека, который достаточно свободно владеет интернетом, родственников, друзей, или вы можете набрать, допустим, в любом таком строчке консультация сомнолога и посмотреть, где вам ближе, удобнее, быстрее записаться, комфортнее, и пройти эту консультацию сомнолога. Именно сомнолог, специалист, занимающийся вот нарушением сна, и в первую очередь самые частые причины – это синдром вот ночных остановок дыхания. Это достаточно редкое состояние, вот еще раз повторюсь, имеющие те симптомы, которые я перечислил выше: храп, ночные остановки дыхания, дневная сонливость, прибавка веса у человека. Дело в том, что это заболевание, имеющее, скажем так, не очень приятные последствия в виде риска развития сердечно-сосудистых катастроф, в первую очередь инсульта, и заниматься этим состоянием очень важно. То есть нужно пройти консультацию и пройти лечение у специалиста. Лечение не всегда простое, но оно очень эффективное, когда человеку подбирают определенные инструментальные методики, позволяющие вот именно регулировать дыхание во сне. В редких ситуациях действительно это заболевание может сочетаться с искривлением носовой перегородки. Ну, вы подтвердили, что при КТ у вас это не выявлено. Но может сочетаться с заболеванием лор-органов, но это болезни, которые протекают параллельно, а не являются причинно-следственными состояниями достаточно часто. Поэтому, безусловно, если лор увидел патологию, он лечит свою патологию. Но здесь важно не пропустить еще и вот это заболевание, которое я сказал. Поэтому вот предлагаю вам все-таки обратиться за консультацией к специалисту, который занимается вот этими периодическими остановками дыхания ночью. Это очень важно. Спасибо. Следующий вопрос к нам в студию прислала Татьяна Сергеевна из города Екатеринбург. Стала сводить ноги, икры и мышцы стопы по ночам, если резкое движение сделать. И самое удивительное, у мужа стала сводить, но в меньшей степени. Может ли это быть после вируса какого-то, что можно попить, что прошло? Уважаемая Татьяна Сергеевна, уважаемые радиослушатели, это достаточно частый вопрос, который мы с вами обсуждаем. Ну, настолько, ну, так как он распространен, я думаю, очень важно еще раз нам его повторять и разбирать. Группы состояний, которые приводят вот к судорам ног, и в том числе в ночное время, безусловно, важно разделить на изменения, которые не связаны с каким-то серьезным заболеванием. Это такие, как тяжелый физический труд. То есть вы могли, допустим, с мужем поубирать снег, да, и вот иметь это состояние, потому что судороги провоцируются тяжелой физической нагрузкой. Нехватка воды в организме, что, к сожалению, достаточно часто бывает у нас, особенно в зимний период, мы пьем жидкости, как ни странно, меньше, ну, потому что летом все-таки есть большие такие симптомы регуляции и потребность в регуляции жидкости, а зимой мы это вот как-то меньше замечаем. Ношение неудобной обуви и, скажем, обувь на каблуках, продолжительное стояние на ровной поверхности, недостаточная физическая активность, чему способствует, допустим, неблагоприятные погодные условия, да, гололедица, низкая температура, не способствует прогулкам, люди все-таки предпочитают оставаться дома. Ну и, кстати, еще и низкая температура, то есть зима – это повышенный период, когда действительно риск вот этих состояний увеличивается. Это все внешние факторы, которые приводят к судорогам в ногах из-за изменений многих компонентов, температуры, мышечного тонуса, нарушения наполнения жидкостью структур мышц как таковых. И это регулируется изменением, соответственно, вот этих провоцирующих моментов. То есть это очень важно соизмерять физические нагрузки. Все-таки нагрузки динамические, они полезны. Интенсивные физические могут вот сопровождаться этими вещами. Определить важность жидкости употребления соответствующего. Напоминаю, что идеально это 30 мл на килограмм веса в сутки употреблять жидкости и зимой, и летом как таковым. Обратить внимание на обувь, на стельки, насколько они комфортны являются. Ну и безусловно, если это все-таки были длительные нахождения на морозе, то это фактор, который может привести к судорогам, но это, в общем, не драматично. Как отличить судороги, которые возникают из-за изменения образа жизни, не опасные, с судорогами, которые могут быть следствием каких-то заболеваний? Как правило, это по вот этим симптомам, которые мы можем определить по длительности и интенсивности. Если они длятся больше 10 минут, если сопровождаются онемением или отеками, если есть еще и другие симптомы, возникшие в организме, и часто происходят и практически ежедневно нарушает сон, то, скорее всего, здесь нужно пройти еще и дополнительно профилактическое обследование для того, чтобы исключить заболевания, которые могут быть еще и дополнительной причиной вот этих расстройств, регулирующих тонус мышц. Это сдать анализ на гормоны щитовидной железы, сдать анализ на сахар, сдать анализ на электролиты. Ну, как правило, это такой стандартный набор профилактического осмотра. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимия, да, флюорография. Вот этого вполне достаточно для того, чтобы на первом этапе провести профилактическое обследование как таковое. Если профилактический осмотр не выявляет тех или иных патологических состояний и симптомы не часто встречаются, то, как правило, достаточно изменить те факторы, которые есть у человека и провоцируют эти изменения. Иногда действительно судороги могут быть спровоцированы какой-то вирусной инфекцией, но на самом деле сами по себе судороги не могут быть свидетелем чисто вирусной инфекции. Здесь должны быть явные симптомы, температура, ломота в мышцах, в суставах, перенесенная острая респираторная вирусная инфекция. Если она была в недавнем прошлом, то да, это может быть учитывается человеком как таковым, вот, и врачом для определения причинно-следственной связи. Как правило, очень важно для того, чтобы судороги не повторялись или не возникали, соблюдать такие простые правила, делать гимнастику перед сном, то есть такой легкий массаж ног и возвышенное положение для того, чтобы регулировать отток крови. Обратить внимание на питание, если судороги возникают, в том числе и по магнию, то есть насколько достаточно кушаете вы продуктов, содержащих магний, ну, обратите внимание на гречневую крупу. Если обратили внимание на свое состояние, что мало пьете, больше пить жидкости. Очень важный момент, конечно, обратить внимание еще и на связь с алкоголем. То есть даже иногда незначительные дозы алкоголя, употребляемые вот таких в бытовых привычках, они способствуют выведению магния и судорогам, поэтому здесь нужно, безусловно, сделать соответствующий вывод. Посмотреть, насколько удобной является обувь, не пора ли поменять стельки, не пора ли, в общем, обратить внимание на более комфортную обувь, соответствующую температурному фактору как таковому, ну и соотнести образ жизни с физической активностью. Если все-таки мало стали ходить, мало двигаетесь, больше находитесь дома, то это повод для того, чтобы все-таки физическую активность нормализовать, для того, чтобы мышцы работали, но не в рамках интенсивной нагрузки, а планомерной, удобной и комфортной для вот здоровых таких вот факторов восстановления мышечного тонуса. Безусловно, еще важно отметить и роль сосудистого фактора. Достаточно часто у людей с варикозно расширенными венами нижних конечностей может встречаться этот симптом, но, как правило, человек визуально видит расширенные вены, и если таковая ситуация есть, это еще дополнительный повод обратить внимание и проконсультироваться у сосудистого хирурга по поводу этого состояния. Но в рамках такой первичной помощи это может быть эластичное, соответствующие вот комплекты, чулки, гольфы, хотя бы слабой компрессии на первом этапе, которые помогают снизить венозное наполнение, застой крови и снижает риск возникновения судорог. Но, безусловно, более компактное, целенаправленное и точное решение будет за специалистом, который занимается варикозно расширенными венами. Это сосудистый хирург. Спасибо. Заключительный вопрос, который хотели бы обсудить сегодня в передаче, нам прислала наша радиослушательница из Исерского района. Появился розовый лишай, количество высыпаний заметно растет на руках, животе, спине. Подскажите, как долго продолжается данный недуг, как много времени должно пройти до полного исчезновения пятен? Уважаемые радиослушательницы, уважаемые радиослушатели, розовый лишай – это острый, воспалительный, доброкачественный, самостоятельно разрешающийся дерматоз. То есть такое вот заболевание воспалительного характера кожи. Оно характеризуется действительно высыпанием шелушащихся бляшек и папул. В целом заболевание распространено и встречается где-то от 1 до нескольких процентов пациентов, которые обращаются за консультацией к дерматологу. Встречается у разных людей, разных возрастных групп, но чаще все-таки у людей в возрасте от 10 до 35 лет несколько чаще болеют. Женщина, основной симптом – это одиночное крупное плоское овальное пятно размером от 2 до 5 сантиметров розового или красного цвета с границами достаточно четкими, покрытое тонкими чешуйками в центре и воротничком на более вот крупных чешуйках по периферии, что такой своеобразный вид типа кольца придает этому вот такому кожному проявлению. Наиболее типичное проявление – это шея, туловище, реже конечности. Есть и атипичные формы, когда есть другие изменения у человека. Современные исследования говорят, что, к сожалению, вот такой установленной причины как таковой нет, хотя большинство исследований пытаются и есть факторы установить связь с вирусной инфекцией, определенными группами герпес-вируса, то есть и считается по большинству исследований, что так протекает вот форма заражения герпес-вирусов, и, соответственно, организм, он борется со всеми герпес-вирусами, и иммунная система здесь является важной, приоритетной, и как только иммунная система берет под контроль этот вирус, она, собственно, эти проявления, заболевания, они полностью проходят, и рецидива, то есть повторного возникновения практически не бывает, очень редко описывают симптомы вот повторного вот этого заболевания у человека. Это какие-то очень-очень редкие состояния. Описаны классические стадии заболевания, это так называемый период, значит, продромальный, отмечается у половины людей, характеризуется незначительной лихорадкой, катаральными симптомами, головной болью, болями в мышцах, болями в суставах. То есть такой классический вариант любой вирусной инфекции, респираторной вирусной инфекции, и длится порядка где-то 3, реже 7 дней. От 3 до 7 дней. Дальше стадия первичного высыпания, то есть это бляшка вот классическая на коже появляется, наблюдается где-то у 80 и больше процентов людей. Это одиночный элемент от 1 до 2 недель. Ну, у детей, может быть, чуть реже продолжительность этого состояния, порядка 3-4 дней. Ну и стадия вторичных высыпаний. Продолжительность данного периода составляет в среднем 45 дней. Вот просуммируем эти дни. То есть, как правило, заболевание проходит вот в определенный срок, соответственно, там неделя, продормальный период, если максимально взять период, там 2 недели – это стадия первичного высыпания, ну и еще порядка 1,5 месяцев – это вот стадия вторичных высыпаний как таковых, и дальше ну, практически 100% выздоровление у людей. Лечение не предлагается, потому что это доброкачественное заболевание, которое проходит самостоятельно. Лечение предлагают только если есть какие-то выраженные симптомы, беспокоящие человека. Оно не встречается нечасто, достаточно редко. Ну, самый частый симптом, беспокоящий человека, еще раз повторюсь, не у подавляющего, а у редкого все-таки процента людей, переносящих это заболевание, это зуд. Если зуд возникает, то лечение по типу аллергических состояний – это антигистаминные средства или местные мази, содержащие глюкокортикостероиды, имеют очень хороший эффект. Но, как правило, это очень короткий курс, там несколько дней. И то, опять же, повторюсь, если есть симптомы. Физиотерапевтическое лечение в России достаточно часто эффективно переносит так называемую все-таки фототерапию, когда используют ультрафиолетовую терапию. Она используется курсами достаточно короткими, это в течение там, 5-7 дней с повторными курсами. Она дает определенные улучшения, хотя здесь тоже возникает много сомнений. Раз это саморазрешающееся заболевание, то, в общем, тут очень трудно сказать, что именно вот фототерапия, она дает какой-то эффект и проходит самостоятельно заболевание как таковое. Еще раз повторюсь, доброкачественное, без последствий. Болезнь, поэтому здесь нужно успокоиться, набраться терпения. Самостоятельное выздоровление происходит в сроке от 3-8 недель с начала появления вот материнской так называемой бляшки как основного симптома этого заболевания. Спасибо. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, хотел бы еще раз, как и в предыдущих передачах, обратить ваше внимание на две основные, если так можно выразиться, беды. Это гололед, непроходящий и очень затянувшийся, как мне кажется, в связи с особенностями погоды в этом году. Все правила мы с вами помним. Выбирать маршрут, ходить правильно, скользя, как на лыжах. Руки должны быть свободные для баланса. И многие другие факторы, правильно выбранная обувь, противоскользящая подошва имеют очень большое значение. И сезон затянувшийся острых респираторных вирусных инфекций с такой очень непростой комбинацией с гриппа, парагриппа, коронавирусной инфекцией, других вирусов, которые участвуют в эпидемии острых респираторных вирусных заболеваний, требующих ношения маски, соблюдения правил здорового иммунитета, социальной дистанции, изоляции. Все это факторы, имеющие очень большое значение, безусловно, для сохранения здоровья. Не болейте. Берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.